Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацка Рязанской области. Приветствую тебя, дорогой брат.
Приветствую вас, слушатели. Я очень рад быть вместе с вами, хотя не в камере вас, где вы сейчас находитесь или где, может, слушает кто дома. Ну, я думаю, вам тоже быть услышать голос человека, который прошел такие же судьбы, может, которые у вас, или же даже, может быть, и хуже. Ну, Господь изменил меня, и сейчас я радуюсь жизнью. Раньше я выживал, сейчас живу. Раньше я приспосабливался к жизни, а сейчас я полноценно живу, и я радуюсь жизнью. Каждый день Бог приносит мне радость жизни. Я благодарен, что я здесь, в Русском христианском радио, в этой комнате, где записываются программы, где рассказывают судьбы людей, очень многих, и тех, где Бог исправил, изменил, даже не исправил, а изменил, потому что исправить человека невозможно. И подошло, что человек сделал правильный выбор, выбор туда, где Бог дает жизнь вечную. Это самое главное.
Слава Богу, Сережа, спасибо за твои слова. Действительно, каждый раз радостно слышать и ощущать себя причастником вот этих чудес Божьих, потому что многие люди прошли уже через эту студию с такими тяжелыми судьбами, и действительно, это чудо Божие, это возрождение. И, Сергей, я хотел бы, чтобы сегодня мы с тобой побеседовали о том служении, которое ты несешь, потому что твое свидетельство мы один раз уже записывали, а сегодня хотелось бы узнать, вот что Бог делает в твоей жизни сегодня, или через тебя, если так можно сказать.
Хорошо, мне очень радостно делиться не своими действиями, а действиями Бога в моей жизни. Это вообще прекрасно, потому что раньше мы хвалились какими-то подвигами, такими мелочными, которые сами себе придумывали и сами себе баллы зарабатывали в окружении, в глазах людей. А сейчас просто очень радостно делиться, когда смотришь, что Бог использует тебя, берет сосуд такой. Ну, я-то вот размышляю, что у меня нету заслуг перед Богом никаких, просто никаких. И просто взял, Господь меня помиловал, и берет мою жизнь сейчас, потому что я его отдал, эту жизнь когда-то, это было в 94-м году, я отдал свою жизнь Господу и сказал, я устал ею распоряжаться, потому что она привела к такому результату, что моя жизнь, она мне самому не нужна была. Я говорю, если ты, Господь, всевидящий, если в тебе есть те силы, которые ты можешь изменить мою жизнь, я уже пытался несколько раз, когда освобождался менять, и она не получалась. Если ты всесильный, всевидящий, и все можешь, измени. И Бог изменил мою жизнь. И сейчас, когда Господь проговорил моему сердцу, потому что передо мной был выбор, в чем это заключался выбор. Или же Господь изменил мою жизнь, и жить продолжать так же, радоваться просто, что моя жизнь изменена, и радоваться, что Бог пообещал мне жизнь вечную, что Господь пообещал мне никогда не оставлять, и жить так же, и работать, заработать деньги, устраивать свою семью и все. Или же сделать выбор к такому шагу, пойти к тем людям, которых никто не ходит, пойти к тем людям, которые не имеют близких отношений с окружающими, уже разуверились в своей жизни, в своих судьбах, которые я был таким когда-то. И я сделал этот выбор, потому что Господь меня призвал: иди в тот дом, откуда ты пришел. А я ему задал вопрос: а мне-то нету дома, потому что та жизнь греховная, которая с 16 лет до 37 лет, я не имел дома, только имел камеры, имел лицевой счет, имел номер свой, такое и все. А полжизни провел там, и Господь мне проговорил: иди туда, откуда ты пришел. И я, не сомневаясь, я пошел. И я рад, что я могу принести радость тем людям, которые не имеют ее, и надежду, потому что я ее имею. Что получилось? Господь меня призвал. Сейчас я в Рязанской области, и мы посещаем тюрьмы, колонии Рязанской области, Республика Мордовия. Но сейчас в Мордовии, так по некоторым причинам, только пускают на свидание. И вот я недавно был на свидании, мне это очень понравилось. Это есть там участок пожизненно. И один человек, Алексей, мне пригласил на свидание. И он давно писал письма и хотел встретиться. Я приехал туда, потому что я езжу в Мордовию на свидание, в женские колонии, и мужские, у меня есть помощница, я очень ее люблю, и она в женских ездит на свидание. И я приехал туда, полдня, правда, немножко пришлось постоять, потому что пока решались вопрос с подпиской, подписание свидания, передачи. Но мне самое больше удивило, этот человек, он как-то не может привыкнуть к группе людей, он в основном в одиночке сидит. Потому что у него свои были приоритеты, свои были опыт жизни, он такой как-то относится, жизненный опыт у него не позволял с людьми, которые другими ценностями живут, вместе находиться в камере. И он в основном уже 10 лет. 22 года ему дали пожизненно. Он знал, что я приеду. И когда мы пришли туда, его привели, посадили, есть комнатка такая специальная в решетке, сняли ему наручники. Более 2 часов мы с ним разговаривали, он не останавливался, потому что ему хотелось с кем-то поговорить, вылить то, что у него на сердце. Он не обращал внимания на администрацию, потому что сердце его тосковало, сердце желало и иметь человека-друга. То, что он много переписывается, переписка – это одно, а вот встреча. Но мне удивило, что он уже более 2 месяцев, когда узнал, что я приеду, он готовился к встрече. Он, я не знаю, где он взял несколько шоколадных конфет. И знал, что у меня день рождения, и он их держал. Это для меня… А я приехал на свое день рождения к нему. А почему? Был другой день, такой график в моей жизни. И я вот положил на сердце что-то, вот Бог мне подарил этот день рождения. Я хотел в этот день кому-то сделать приятное. Бог мне подарил жизнь. И я вот поехал на свидание. А он не знал, что у меня день рождения в этот именно день. Но факт то, что вот это вот такая забота человека, он в камере встретил Господа. Господь над ним работает. И он тоже хотел вот эти 4-5 конфет продержать. И для меня это самый лучший подарок был в моей жизни.
Действительно.
Это для меня. И я вышел, когда я вышел с этой камеры, я благодарил Господа: Господь, я так благодарен, ты мне подарил жизнь, ты обо мне заботишься. И даже сейчас я был в этой камере, и через этого человека, который лишён все, что это необходимо для человека, потому что это свобода, это та необходимая для человека. И он лишён этой свободы, и он все равно обо мне позаботился. Вот самое дорогое, что эти конфеты, я понимаю, что это в камере конфеты, это сладость, это нехватка, его не держал для меня. Это вообще-то замечательно. И я благодарил Господа, что я смог в этот день, который Бог мне подарил, кому-то сделать приятное. И я думаю, для него это тоже было приятно, что он мог мне сделать приятное. Я благодарил Господа. Еще недавно мы были в поездке. Это была «Преображающая сила Евангелия», была экспедиция.
Название экспедиции, да?
Да, название экспедиции.
«Преображающая сила
Евангелия».
Сила Евангелия,
да. И мы все понимаем, что только Бог может, только Слово Божие преобразить человека. Больше ничего. И это я сам на себе испытал, и это Слово Божье говорит, потому что есть одно место Священного Писания, где люди изъявили желание изменить человека, просто приложили свои усилия, они его связывали, цепями заковывали, и потом получилось последствия, что они боялись там проходить, потому что они хотели человека сделать по образу, подобию своему. И получилось то, что человек обозлился и даже безобразно одевался, потому что ему безразлично было, в чем он одет, и он пугал людей. И вот, вот человеческое усилие вот так. Но когда Бог прилагает свои усилия, что получилось, когда встреча этого человека произошла с Господом, он преобразился, он начал за собой следить, он был одет, он преобразился, он начал, разум Бог ему дал, и, значит, он был послушливым, он у ног Господа сидел, это такое преображение Бог делает.
И захотел идти
за Господом, да, сразу же, потому что сразу это действие за Господом идти. И в этом отношении Господь преображает, и вот мы проехали... У нас получилось так, вот именно мне очень хотелось попасть на юг, но было два таких решения, или же на север, или на юг. И у нас было 7 групп по всей России, больше месяца мы по всей России посещали тюрьмы, колонии, воинские части, школы, институты. И, значит, Господь, вот внутренняя такая моя молитва, я говорю, Господь, вот куда пошлёшь, туда я поеду. Ну, мне так хочется на юг. И Господь вот именно услышал такую вот внутреннюю мою молитву к нему и послал мне на юг, потому что я был в Волгограде, в Астрахани, а дальше не был. И мы поехали в Волгоград, Астрахань, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Осетия, Адыгея и Ростовская область. Ну, Чечня у нас была. Ну, Чечню по причине мы не поехали, ну, не пустили нас братья просто. Сказали, не нужно туда ехать, потому что там еще неспокойно, и мы не поехали. Мы послушались братья и посетили мы тюрьмы, колонии. Но самое удивительное, наша цель была не только тюрьмы, колонии, потому что мы увидели, что там трудятся во всех регионах, кроме Адыгеи, Кабардино-Балкарии, трудятся братья. Мы просто... брали то, где еще не трудятся. Мы посещали еще самое удивительное, мы посетили воинские части, где люди-контрактники готовятся туда, в горячей точке. И что самое удивительное, они, каждый из них взял Евангелие. Мы рассказали, что она преображает, что то это Бог дает только шанс. На вечность Бог дает шанс на лучшую жизнь, хорошую жизнь и жизнь по слову, преображающее слово. И, значит, школы, институт, я помню такой случай, мы пришли в один из колледжей, это было, опять же, Кабардино-Балкария, и нам учитель сказал такие слова, да они вас и 10 минут не будут слушать.
Это даже он сказал об учениках?
Об учениках, и 10 минут не будут слушать. Вы что, говорит, кто это мог такое сказать? Они собрали всех старших, которые, а нет, это в колледже было, потом уже мы в школах нас собирали с 7 класса и по 11, полностью все залы, зал собирал людей по-старшему, где они умещались, на 2 этапа разделяли. И вот представьте себе, у меня есть фотографии, где эта самоучительница сидела с открытым ртом, 1,5 часа тишина. Тишина. Нам дали 1,5 часа. Мы показывали фильмы о христианских центрах, где Бог преображает людей. Просто преображает. И так не только показывали, но мы были сами свидетелями, потому что среди нас были, у нас 3 человек выехало в этой экспедиции, подключались местные христиане, и мы были свидетелями, потому что Бог нас преобразил. И для этого было еще они многие вопросы задавали, потому что то, что видеть и слышать, и видеть реально, можно на нас подойти, даже к нам притронуться, что мы живы, что ходим, радуемся жизни. И второй еще такой интересный эпизод, то, что учительница дальше, эти учителя, они заключили с местными церквями договор, чтобы дальше посещать, дальше проводить такие уроки. Это радость. Это радость, что это не одноразовая только поездка, она продолжалась. А в Адыгее, тоже это интересно, нам собрали всех директоров и заучев, всех школ. Мы рассказали, что у нас, что мы привезли, рассказали, что мы не только показываем о вреде, мы рассказываем, у нас есть выход, и только выход он один, потому что мы пробовали самый другой выход, чтобы оставить наркотики, оставить ту жизнь, в которой мы жили, во грехах, я имею в виду беззаконие. И только один выход. Выход только, когда Господь входит в нашу жизнь и меняет.
То есть эти посещения, как я понял, они были, ну, во всяком случае, частью этих посещений был рассказ о... Что? О вреде алкоголя, наркотиков. Там,
и выход. И какой выход, прочего, чтобы да? показывать сущность греха и выход. Угу. Потому что все знают, что курение плохо. Но курят. Даже на пачках написано. Все знают, что наркотики – это плохо. Но каждый думает, меня это не затронет. Затронет другого. У меня крепкий организм. Я могу в любое время бросить. Мы говорим, нет, это зависимость. Все. И человек, когда это уже сознает, он тогда ищет выхода. А мы говорим, вот выход, который тысячи людей использовали, миллионы людей.
Замечательно, Сереж, спасибо. Я думаю, сейчас мы прервемся ненадолго и послушаем песню.
Если сердце болит, то мне может помочь. Есть вопросы, но где же ответ? А бывает ночами давит душа, даже если ты сыт и одет. И часы в темноте никуда не спешат, но как хочется видеть рассвет. Видеть рассвет. Чукотке полярную долгую ночь сменит солнце однажды весной. И засветится тундра, прогнав зиму прочь, летних красок веселой игрой. Ночь в душе — это самая темная ночь, если годы ты ждешь рассвет. Когда сердце болит, ты ему не помочь. Есть вопросы, но где же ответ? Но где же ответ? Выход все же есть, выход все же есть. Есть, кто снимет боль. Только Иисус, только Иисус снимет сердце груз. Подарит жизнь, и подарит жизнь. Выход все же есть, выход все же есть.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацка Рязанской области. Но, как мы уже слышали, география его служения, она гораздо более обширна и не ограничивается Рязанской областью. Итак, Сергей, я хотел бы, чтобы ты просто нашим слушателям более конкретно, что ли, или подробно рассказал, вот именно, что ты говоришь людям, когда приходишь в тюрьму. То есть, вот ты тюремный служитель, да? И ты рассказывал больше о том, где ты бывал, а вот как это происходит? Что ты говоришь человеку или, ну, как бы подразумеваешь по человеку? Наверное, это не один человек собирается в зале.
Первое. Я всегда молюсь, потому что я знаю, что Бог для каждого человека приготовил что-то сказать. Потому что человек пришел, это все-таки переступить тот порог, который в колонии тебе говорит, куда ты идешь, ты что, и начинает обзывание. Я знаю это, потому что я сам это проходил. И я молюсь, потому что человек идет с разорванной судьбой, что у него все это в жизни не рушится. Там взаимоотношения с близкими, взаимоотношения с родственниками, окружающими людьми. Он ищет выхода. И я молюсь, чтобы Господь для каждого человека приготовил слово. Второе, я прихожу, они понимают, что... Каждый человек понимает, что то, что оно здесь, уже само по себе общество не желает с ним не иметь никакого действия, потому что на как определенное время он его ограничили.
Ну, так и называется,
изолировали от общества, да. И значит, что-то в его жизни не порядок. И я говорю, друзья, давайте посмотрим, что в нашей жизни не в порядке. Потому что, я думаю, вам давали шанс не один, чтобы не изолировать. Но получилось так, что вы же перешли все грани, и вы сейчас изолированы. И давайте, я говорю, посмотрим, что говорит Слово Божье по этому поводу. Вот жизнь, мы говорим какое-то свидетельство, или я свое говорю, или братьев, которые вокруг меня, говорим, вот жизнь была одна, сейчас другая. И теперь, почему она так произошла? И мы говорим, что открываем Слово Божье и читаем. И тогда человек смотрит себя глазами Слова Божьего, потому что это зеркало. Человек уже смотрит. И я думаю, всегда прислушается. Ну, в основном он то перешагнул этот барьер, прийти послушать, что он может применить для себя. И все. И тогда, когда мы это говорим и говорим, а теперь мы желаем вам дальше помогать. Кто изъявил желание и услышал, что такая жизнь ему нравится, и он хочет так жить, потому что преступник он не сразу стал. Это процесс. Не сразу он родился с иглой. Не сразу родился он с ножом. Это процесс. Процесс, что стал переступил закон. И процесс стать другим человеком. То же самое процесс. И мы хотим участвовать в этом процессе. И тогда мы вместе с ними собираемся, потому что мы одноразово мы никогда это не делаем. Вот сейчас вот Саратовскую область мы посещаем раз в два месяца, хотя это далеко, но мы видим, это нужно. И уже в каждой колонии есть группа людей, в каждой колонии есть группа людей, которые изъявили желание жить по-другому. Им нужно помочь. Как кто-то к нам помог. Ко мне пришел же в камеру человек, затратил свои средства, свое время. Пришел, рассказал, что есть другая жизнь. И сказал, попробуй. Я попробовал. И теперь другой жизнью живу. Я взял, попробовал. Как можно много рассказывать, например, о яблоке, какое оно вкусное. Какое оно сочное. Какое оно красивое. Но как узнать? Попробовать. То же самое мы также говорим. Попробуйте в этом отношении. И, конечно, у нас есть центры, христианские центры, где людей встречают, когда они освобождаются, и дальше продолжаем мы работать с ними. Их очень много, и по всему лику земли сейчас, ну, не то, что по всему лику земли, я за Россию говорю, ну, и Украине, и что мы дальше продолжаем с ними работать, потому что это проверка, свобода – это проверка человека. Уже это вот настоящая проверка, потому что там человек многим ограничен в этом отношении. Также, и, ну, в основном вот так мы всегда говорим и разговариваем, и потому что, и, во-первых, люди видят искренность. Мы говорим то, что знаем, то, что делаем, как есть, потому что Господь нас сделал такими. Раньше мы были приспособленцами, а сейчас мы то, что Господь нас делает, мы так и говорим. То, что есть на самом деле. Вот и все. И человека вот там в местах лишения свободы тяжело обмануть. Он видит эту искренность.
Скажи, Сергей, а там организовываются какие-то группы потом, когда вы уезжаете, и они как-то общаются уже между собой? Как вот в этом смысле? И как отношение администрации, вот по твоему мнению? Ну, я понимаю, что не везде одинаковое, но в целом вот как отношение администрации к такому труду? Потому что ты помогаешь сотруднику воспитательного отдела в их работе.
Однажды такой был случай, тоже интересный, он мне запомнился. Мы приехали и собрали всю колонию, потому что впервые в колонии приехали евангелисты.
Это где происходит?
Это происходило, сейчас я скажу, в Оренбургской области, в одной из колоний. И мы свидетельствовали, рассказывали о делах Божьих. Это было 2 часа. И потом несколько человек просто вышло и примирилось с Богом. И ко мне подошел психолог и сказал такие слова. Я до сих пор их помню, потому что мы потом подружились с ним. Он сказал: научите меня так разговаривать с людьми. В 2 часа они сидят вас слушают. Даже слышно, как муха летит. А со мной 5 минут не могут поговорить. Научите меня так разговаривать с людьми. Я, знаете, я просто посмотрел на него и ему сказал: вы знаете, это Бог говорит с людьми. А как он говорит? Через своих детей. Станьте его детям. И вы узнаете, потому что вы смотрите, как с глазами другими, совсем другими. Бог смотрит, это его дети. Он другими глазами смотрит. И я ему дал адрес здесь, Москвы, чтобы он приехал к нам на Лосинках. Ну, он еще не приезжал. Но факт тот, что в следующий раз, когда мы приехали, я вот с ним затратил всего немножко времени с ним поговорить. Через время, когда мы приехали, он меня узнал, прибежал к нам, говорит: я только их буду сопровождать. Во все, куда мы не просили, во все камеры, во все, куда нужно, мы просили, везде нас водил. Мы с ним очень много беседовали, братья разговаривали с людьми, с теми, кто находится в местах лишения свободы, а я с ним. Просто я понял, что каждый человек, когда не имеет мира с Богом, он ищущий. И я увидел, что это Бог меня послал именно к нему. Эти 2 часа, сколько мы там были, я только уделил не только с ним. И мы так расстались с такими друзьями, и он: только приезжайте, сразу звоните, я с вами буду. И все, такое вот свидетельство в этом. И мы просто объяснили, мы люди не книжные, просто не книжные, но мы говорим то, что сами пережили. А это весомый аргумент, потому что мы сами это пережили. Это наша жизнь. И все. И мы можем красивыми словами говорить, но жизни в них не будет.
И будут сами... слушать 5 минут.
5 минут будут слушать. А это жизнь. Потому что мы жили так, где Господь нас сделал и делает и сейчас. И я скажу, мы еще не совершенные. Это жизнь. Господь – это класс. Вот первый класс, второй, третий – это жизнь с класса в класс. Бывает, второгодники остаемся, потому что, ну, такие тут у нас есть свои черты характера, которых не хотим расстаться, хотя Господь лучше придумывает, лучше нам дает. И я скажу, ну, это замечательно, когда Бог с нами работает. Это такой любящий Отец, потому что Он руки не опускает в нашей жизни. Он труд каждый день над нами работает. И мы так говорим, еще мы говорим, что есть Отец, который любит своих детей, любит, но надо стать его детьми. Потому что есть тот, который прикрывается, как называется, как будто отец, но в Библии написано лжеотец, который хочет прикрыть, и даже бывает, может, что делает, как будто любящий, но после этого нужно было платить. Кто здоровьем платит, кто семейным положением платит, но нужно платить. И да, бывает, эта плата – жизнь в этом отношении. И мы говорим, мы открываем это, как она есть. Что есть, и говорим, что есть, не можем мы служить двум господам, потому что каждый человек кому-то служит. Или себе, но он думает, что себе, но за этим стоит личность. А эта личность, она принуждает человека, ставит зависимость, и все. Как я всегда привожу пример, очень интересный. Один человек подходит к пивному бару, и вот когда я всегда тоже, бывает, задаю вопрос, все люди ходили в бары, и в основном руки тянут, потому что бар, это же для них звучит такое интересное. Я говорю: а теперь прочитайте наоборот, что там написано. Я говорю: а все в рабство ходили, и тишина, никто руку не тянет, в бары ходят. И вот так зло превращает слова. Вроде бы красочно, с одной стороны, их слушать, а если их развернуть, они приносят просто отчуждение. И вот один человек подходит к двери бара и начинает мерять. Раз, померил двери, высоту, ширину. Подходит к окну, окно померил, высоту, ширину, а люди же стоят, он возле прохода стоит. «Да пусти нас, пусти туда! Что ты тут меряешь?» Он говорит: «Я не сам не пойму, такая маленькая дверь, а туда вошла моя машина, квартира, и сам не могу понять». И вот так вот, в такую маленькую нашу уходит все самое дорогое, которое мы копим, считаем это ценностью, не замечая в этом. Так что, и еще такой случай, я вспомнился, мы пришли, это было в Краснодарском крае, там есть тоже хороший центр, есть он в Некрасовке, ну, он понравился мне, и очень хороший. Там те люди, которые не находили покоя, вот они искали, хотели применить свою жизнь, и, ну, уже жизнь, она была разбитая, и Господь их свел в доме. Там и удобств таких нету. Но самое необходимое есть. Но не радуются этим необходимым, потому что развлечение, удобство, когда мира нету с Господом, оно не приносит никаких удовлетворений. И они сделали такой интересный выбор и пошли в эти неудобства, но они радостно живут. Я так рад, и там и хозяйство такое. И вот мы с Олегом были в одной из колоний, это руководитель центра.
Олег – это служитель.
Служитель, да, центра. Были в одной из колоний, где находятся больные туберкулезом, а еще и ВИЧ-больные. И мы попросились пойти по камерам туда. Братья остались для тех выздоравливающих проводить служение, а мы пошли по камерам. И помню, в одну камеру мы пришли, и там человек без ног лежит. И он, как увидел Евангелие, он сразу руки протянул. «Дайте мне, дайте мне». Но видно по наколкам, что он старый арестант. Им когда дали ему Евангелие, Олег рассказал о своей жизни, где Бог его нашел, как он сейчас живет, как он радуется, как Господь ему подарил деточек. И этот человек плакал. И мы задали вопрос: «Скажи, может, ты хочешь иметь мир с Богом?» Он говорит: «Я давно желаю». Он не мог встать, потому что у него не было ног. И он лежа начал просто, у него молитва вылилась, потому что она уже держалась у него в горле. И он начал плакать и молиться, просить Бога прощения за ту жизнь, которую он без него, по своим приоритетам, и он ее взял в свою жизнь в 16 лет. И эта жизнь привела к тому, что уже особо опасный рецидивист и лишился даже то необходимо ног. И когда мы помолились над ним, он помолился, попросил Бога прощения, мы помолились, то это было на лице его радость. И я у него спросил: «Как твое имя?» Он говорит: «Адам». Я говорю: «Значит, в твоей жизни кто-то в твоих родственниках был верующий». Все-таки имя то библейское.
Да.
Назвать в те времена библейским именем, да. Значит, о тебе кто-то молился. И Бог не дал тебе пойти туда без мира. И мы с ним расставались, но мы его обняли, на его лице уже не было сожаления, на его лице не было уже горя, а на лице его было уже, глаза светились радостью. И мы так поблагодарили, вышли с Олегом, поблагодарили Господа, что мы могли показать тот путь, который у нас Бог когда-то нам показал. И разницы нету, что он и ног не имеет, но теперь он имеет будущность настоящую. Вот такой случай. Ну, еще один случай, мне такое, ну, как веселый.
Сергей, подожди, прежде чем мы послушаем этот твой рассказ, давайте мы выслушаем пение.
Знаю, что буду вечно с Богом жить.
праведность моя. Дает он шанс тебе сегодня принять Спасителя Христа. Не потому что это модно, но чтоб жила твоя душа.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацка Рязанской области. Ты хотел рассказать нам еще какой-то случай из своей миссионерской деятельности.
Однажды мы приехали в один из центров, христианских центров, где проходят люди, освобождающиеся, проходят адаптацию к свободе, потому что то греховная жизнь, когда много еще людей много сроку отсидел, он не может даже самое такое элементарное распоряжаться даже финансами, распоряжаться тем свободным временем, потому что раньше его там не было, все по графику было. И есть центры, которые Господь создает по всей России. Это христианские центры, где принимают этих людей и учат это даже элементарному. Как одеваться, как жить по-другому, как распоряжаться даже средствами, потому что раньше этот человек не мог. Но это все только с Господом, потому что все от Господа мы это принимаем, ну, прекрасно понимаем. И вот в одном из центров, когда мы там были, один человек рассказал, как он туда попал. Он был вор. Как понять вор? Был домой, грабил квартиры. Ему один подсказал, что, говорит, в одном из домов он может хорошо взять для проживания себе средств. Я имею в виду финансы мог, и там есть и оргтехника. И подсказали ему этот дом. И он ночью решил обокрасть этот дом. Залез через форточку, открыл дверь. Ни сообщника он не запустил, сообщник остался на улице. Он залез через форточку и на кухне зацепил он кастрюлю. И она загромыхала. И тут включается свет. И он разворачивается. Это был центр, христианский центр. И там было все две комнаты. И в одной большой комнате лежало 8 человек. И было жарко, они все были обнаженные. Ну и, конечно, на ихнем теле было татуировки, все синие. И когда он повернулся, увидел этих синих людей, он онемел на несколько часов. Его подошли, начали объяснять, что Бог его любит, что ты хорошо, что ты сюда пришел. Он онемел и стоял молча. Его посадили, ему несколько часов онемел, а потом упал на колени, покаялся, он сейчас в центре. И он понял, он уже в нем мыслей не было, потому что он, когда рассказал, что его сразу ассоциация, что он увидел, он думал, это убьют. Попал таким же, банда какая-то, и все, и он и почему я не имел. Потому что он знал, что за что, какое наказание, когда своего ворует, он у него сразу перед глазами это промелькнуло. Ну, и вот такой вот случай был. Так что вот так Господь привел его. Этого человека.
Сообщника не привел?
Сообщник убежал сразу. Сразу убежал, сообщника нет. Он просто потом уже сказал, что был сообщник. Так что вот так произошло. Такой случай интересный был. А так, конечно, вот проезжая вот Россию, проезжая тюрьмы и колонии, но самое главное, мы поняли, что лучше предотвратить, потому что там уже совершенные действия. Люди, которые находятся в местах лишения свободы, они уже совершили преступление. Мы поняли, что нужно детские дома, начинать с детских домов посещать, говорить, что их ждет, потому что многие с детских домов, процентов 80, наверное, может даже больше статистика, я не знаю конкретную статистику, но они находятся в местах лишения свободы. И потому что они привыкли, что им государство дает. И они не привыкли, что сахар сам по себе, он не находится на столе. И вот эта привычка к этому привыкают, и все, и потом потребительские такие отношения в этом, и все, потом переступая закон. И мы вот почему посещаем и стараемся детские дома, не пройти ни один детский дом, если есть возможность. И потому что они здесь рисуют, дети, они уже рисуют себе, что они станут преступниками, что они станут весомыми в преступном мире, что их будут уважать, но они не знают, что они потеряют здоровье. Мы просто рассказываем вторую сторону медали, что их ждет, как они будут терять и ноги, и руки, как их будут за ними преследовать, как их будут убивать, как все мы рассказываем, потому что мы сами это прошли. Потому что они когда нас тоже заманивали одной стороной медали, рассказывали, что у нас будет все хорошо, нам будут приносить, у нас будет и жизнь хорошая, и будем на хороших машинах ездить, но не говорили, что мы будем в списках их разыскивают милиция, нам это не разыграли, что у нас будет страх, все это. И мы просто рассказываем вторую сторону медали. Но я еще хочу рассказать, у меня очень хорошая семья. Я в детстве, но не то, что в детстве, я очень мечтал, когда уже переступая закон, все-таки о семье. Наверное, каждый человек мечтает о семье, мечтает о помощнице, которая будет рядышком, мечтает о детях. Я знаю, потому что только, может, тех людей, которые находятся очень много лет в местах лишения свободы, только может подушка рассказать о их мечтах. Они, уже друзей у них нету в колонии. И у меня самого их никогда не было. Были там подельники, там, собутыльники, там, все. А друзей нету, потому что сам себе ты все носишь. И только подушке можешь рассказать мысли свои. И вот каждый человек, он мечтает о том, что кто-то придет домой, его кто-то встретит, он будет любить, прощать, миловать. Но в основном потребительские такие отношения без Бога. В чем? Что его будут любить, за ним будут ухаживать, все. И мы говорим, что так невозможно. И всегда я всегда задаю вопрос, кому нравится, когда его будут наполовину любить? Никто руку не поднимает. Или наполовину прощать. Или наполовину делиться. И никто не желает этого. Но все желают, чтобы к ним всегда все на 100%. Но они на 100% не желают.
И вот да, тогда... этому тоже нужно учить.
Это конечно, нужно. Конечно. Конечно, потребительские такие отношения, потому что такой пример. Однажды я был, не то что однажды, а в одной из посещений есть у нас ночлежки, где принимают людей, которые некуда идти, и их принимают до месяца, там пока он где-то не найдет места, с мест лишения свободы. Они приходят туда, это государство выделяет, не во всех городах, но есть они. Месяц они там живут, койко-место предоставляет. И вот я пришел, со многими я находился в местах лишения свободы, я пришел, говорю, вы мечтали об этом? Они говорят, нет, не мечтали. Я говорю, ну о чем вы мечтали? Вот расскажите свои мечты, когда вы начинали преступную деятельность. И один очень поделился, я эти слова до сих пор помню. Он говорит, у меня семья была, у меня есть дети. Он более 20 лет отсидел, он приехал к своей семье. Жена же с другим. Ну, дочка думает, ну, может, дочка примет. Дочка уже взрослая, у нее своя семья. Он позвонил, открывает дочка. Говорит, дочка, я папа, я приехал к тебе. И она сказала такие слова. Папа, где ты был, когда была маленькая? Где ты был? Ты нужен мне был, но тебя не было. А я уже взрослая, у меня своя жизнь. Теперь ты мне не нужен. И он говорит, я когда услышал эти слова, я стоял и плакал. Я говорю, так она правду сказала. Что ты отстаивал? Что ты здесь искал? Авторитет, где твой авторитет? Его нету. Что ты искал? И он сидел, плакал. И я говорю, вот это вот, каждый человек так ждет. Мы о многом мечтаем о хорошем, но подходит то, что мы стоимся у разбитого корыта. И вот мы почему, я же говорю, что Я всегда встречаюсь с этими людьми и говорю, что Господь желает нас сделать счастливыми. Но Он хочет, чтобы была взаимная любовь. Односторонняя. Мы не хотим, чтобы односторонние к нам относились. Односторонние. Любили. Там, а мы же хотим, чтобы нас полностью любили. 100% в этом отношении. Так что и Господь, я тоже отмолился. Я в 37 лет я молился: Господи, дай мне помощницу. Потому что до 37 лет получилось так, что моя жизнь, она не задумывалась, потому что я понимал, что я временно нахожусь. И желал, конечно, побольше быть на свободе. Это моя цель жизни только была. Все. Никакая семья. Внутри я мечтал, но я понимал, что я просто зло буду приносить ближним. Я сколько видел этих семей, которых брошены дети, брошены в этом отношении. А я не хотел. Я хотел, чтобы мой сын не прошел мои уроки. И Бог мне подарил семью. Это когда уже я молился, потому что раньше я выбирал сам, и потом стыдно было, потому что смотрим мы то на видимое. Господь мне подарил семью, жену, сейчас у меня двое детей. Тоже я рад этому. Но факт то, что он не только жену, он мне помощницу. Почему я перед этим вначале говорил, что моя жена посещает и женские колонии. Но для этого она никогда в тюрьме не была, она никогда не соприкасалась с преступным миром, она с интеллигентной семьи, у нее папа главный инженер большого завода был. Все, ну, Господь приготовил ей такую вот участь, я имею в виду. Ну, она радуется, это не то, что какое-то наказание, это радость, потому что мы любим друг друга. Я молился, когда 2 года я молился, чтобы Бог расположил ее сердце к тем людям, которых в основном общество не принимает. Потому что они за собой следить не могут. Они за разговоры речи, потому что у них речь совсем другая. В этом отношении всегда таких людей стараются убежать от этих людей. Почему? А потому что для них нужно затратить время, а у нас его всегда нету. Для них нужно затратить средства, а у нас для себя нету, бывает, не хватает. А они нуждаются, потому что даже в элементарном нуждаются. Я помню, у нас была, жила девушка, мы подобрали ее на свалке. Ей 16-17 лет, у нее же ребенок 8-месячный был, и они питались на свалке. Она даже не знала, как ребенка пеленать. Вот, как говорится, один человек, который был, находился в местах лишения свободы, освободился, встретил ее и приплестил ее молодость и думает создать семейный очаг. С этой девчонкой 15 лет было, а ему 30, и думает, ну, создам семейный очаг. Хотя, переступая закон, переступал, он понимал, что немножко будет на свободе, и через 6 месяцев или 7 его посадили. И эта девчонка 15-летняя беременная осталась на улице, родители ее пили, выгнали из дома, и она на свалке питалась. Это в полном смысле слова «на свалке». И когда мы ее подобрали, и это было ужас. Я же говорю, не пили пеленок, ну вообще. Мы взяли ее 8 месяцев, моя жена с ней нянькалась, это ее дочка была такая приемная, учила все, как пеленать, учила, как обрабатывать эти ранки этого мальчика. Он весь был, ну, в заразе. Просто. И потом, конечно, мы ее потом устроили ребенка в детский садик, и работу устроили, все в этом дальше, потому что должен уже человек полноценно дальше жить. Ну, главное, элементарных вот этих научилась она. В этом отношении. Но для этого нужно было видеть этих детей. Видеть. Вот Бог их видит. А как Он видит? Он оставил своих детей, которые их видят Его глазами и, самое главное, не проходят мимо. Просто не проходят мимо. Потому что когда-то Господь нас не прошел мимо. И вот это не обязанность. Я вот четко понимаю. Это моя жизнь. Это просто моя жизнь, не проходить мимо, потому что цель Иисуса Христа, пришел Он сюда найти и спасти погибшее. А как найти, не ходить?
А сколько погибшего вокруг?
Вокруг. Очень много. Очень много. И я думаю, не проходить. Ну, и моя семья, она не проходит в этом отношении. Я помню, когда я своего сына Он меня все колонии проехал. Он маленький, ну как, 12 лет, у меня все колонии же. Просто администрация разрешила. Просто я попросил администрации, кроме на пожизненное, я ее не брал. А так и общий режим, и строгий, и особый, и женский, и малолетки. Он посмотрел, что делает грех. Я помню, на особом режиме к нему подошли наши братья, которые Господь коснулся сердец. Они говорят: какой ты счастливый малец. Какой ты счастливый. У тебя есть отец, который тебя учит хорошему. Потому что Бог его вытащил. А у нас есть дети. И вот только сейчас мы не учили их хорошему. Только сейчас мы поняли, что они пойдут по нашим стопам. Потому что они уже взрослеют в этом отношении. Так что и они сейчас говорят, мы сейчас так молимся Господа, чтобы они наши ошибки не повторяли. Наши ошибки. В этом отношении. И для Сашки, для моего сына, это было самое большое свидетельство. Самое большое свидетельство. Что он не видит, я помню, моя Лизка, у меня сын и дочка, прибегает маленькая, прибегает: папа, папа, там пьяный. А я заплакал. Я говорю: Господь, как приятно, что мои дети не знают, что такое папа пьяный. Как приятно. Как приятно, что мои дети не видят, как я с этой иглой весь крови себе вену искал. Как приятно, что не только видит по телевизору и не знает, что это грех, к чему он приводит. Это просто приятно. Я благодарил Господа, что Господь вытащил меня с этой ямы, помойной ямы. Я сейчас живу в этом. И эту жизнь, потому что она у меня есть, эта жизнь. И я эту жизнь рассказываю тем, кто меня окружает, о жизни.
Спасибо, Сергей. Я тронут твоим рассказом, конечно, сопереживаю тебе и сам вспоминаю о своей прошлой жизни. А мы получили одно письмо в редакции журнала «Евангелие за колючей проволокой». Написал человек, который когда-то отбывал наказание вместе с братом Игорем Ходатаевым, и он написал, что говорит: ну если... И он там упомянул такое слово: если этот человек служит Богу, покаялся и изменилась его жизнь, то мне нужно задуматься. Так и написал. То есть вот иногда очень важно действительно личное такое знакомство, свидетельство.
Я вот поехал к своему брату, то же самое. Я ему сколько раз свидетельствовал, у меня есть двоюродный брат, и тоже это, он много слышал, и он все время мне говорит, говорит: Сергей, вот я встретил, я его 13-летний видел. Он уже 2 срока отсидел. И там еще по колониям, ну, там слухи ходят, что у меня что-то не в порядке, потому что я жил жизнью такой, ну, бунтарской жизнью, и мне по всем колониям там знали, как бунтаря. А тут Господь изменил меня, и уже другая жизнь. И там говорят, он что-то задумал, он что-то задумал, он что-то он задумал. Ну, не может такого быть, но та жизнь, как вот ты говоришь, свидетельство, что-то не прав, он что-то задумал, он к чему-то готовится. В этой же, и вот Сергей, я приехал тоже брату своему, он говорит: до сих пор говорят, что ты что-то готовишь. Ты что-то готовишь. Это, вот, потому что они, ну, не может говорить такого быть, что был одним, а стал другим. Потому что таких людей они мало встречали. Так что я вот хочу поехать, я созвонился, и хочу поехать туда, где я отбывал наказание, в тех колониях проехаться. Чтобы они не только слышали, а еще и попробовали меня в этом отношении. Да, ощутили. И вот за брата, что я хотел сказать, за своего, что когда я с ним начал разговаривать, он опустил голову, говорит: Сергей, я знаю, что ты приехал, вот именно ты приехал меня менять, он мне говорит. Я говорю: нет, Сергей, я не приехал тебя менять. Я приехал тебе твою жизнь, я знаю, и ты знаешь. Я приехал тебе рассказать о другой жизни, которую ты не знаешь. Просто ее не знаешь. Вот и все. Ты можешь, пожалуйста, проживай такую жизнь. Но есть вторая жизнь, которую ты даже и слухом не слышал. Вот и все. Вот это и почему мы и в тюрьмы, колонии, в детские дома, в школы, мы рассказываем о той жизни, которую люди не знают. И просто говорим. Вот и все. Такая основная цель.
Хорошо, спасибо, Сергей. У нас уже не остается времени, и я хотел бы попросить тебя кратко сейчас обратиться к нашим слушателям, ну и при этом как бы разделить свое обращение. Вот представь, что один человек напротив тебя сидит, еще неверующий и живущий вот той жизнью, о которой ты рассказывал, а второй уже тот, который читает Евангелие, последовал за Господом, может быть, покаялся, член общины там или просто имеет Бога в сердце, одним словом. Да? Я понимаю, что это будут немного разные пожелания, поэтому вот хотел бы тебя попросить.
Пожелать им, да. Ну, первое, тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, и Господь работает уже над ними. Первое, я скажу, такое пожелание, когда я, например, когда освобождался, я попросил братьев, у нас была тоже эта община, говорит, молитесь, есть место Священного Писания, пес возвращается на блевотину свою, и вымытая свинья идет валяться в грязь. Я не хочу быть свиньей и не хочу быть псом. Друзья, Бог то же самое не хочет, чтобы вы были свиньей. Просто вымыто сверху одеты, другие бабочку одели, там рубашку белую, а внутри остались свиньями. Почему? Потому что тот жизненный опыт, который вы набрались, который я набрался, бесследно не проходит. Это надо борьба. Это просто борьба. И помните, что это будет борьба продолжаться до встречи с Господом. В каждый день у вас выбор будет. Или идти слушать Слово Божье, или же по своим приоритетам, по своим жизненным приоритетам, иду вот то, что вы провели этот багаж, или так же поступать. У вас будет каждый день. Она у меня и сейчас происходит, это. Каждый день. Ну, я знаю, что это несравненно лучше, когда ты слушаешь Слово Божье, и оно проявляется в тебе. Это такая радость приносит. А то будет уныние, огорчение, и вы, как по той пословице говорится, пес возвращается на блевотину свою. Вот это мое пожелание, чтобы каждый день вы поднимались и говорили, Господь, во все оружие одевай меня и рядышком будь. Второе, тех людей, которые еще и живут по своим приоритетам, значит, я всегда так называю это, значит, каждый из вас, если живет по-своему, вы не по-своему живете. Вы своими действиями взяли жизнь в свои руки и всему миру без слов говорите, я сам себе Бог. Запомните, здесь вы выживаете в этом отношении, потому что когда вы этими своими поступками делаете, вы выживаете, вы не чувствуете этой жизни. И я скажу, попробуйте. Ту жизнь, которую я рассказываю, которую рассказывают мои братья, которые окружающих, может, видите, что здесь среди вас окружающих, которые живут по другой жизни и радуются этой жизнью. Вы попробуйте. Потому что сейчас последствия того, что вы взяли жизнь в свои руки, и теперь посмотрите, что делает это последствие. Потому что это три действия, которые происходят вокруг вас. Украсть, убить и погубить. Посмотрите, что у вас губится, что крадется. И сравните в этом отношении. И мое, конечно, пожелание, чтобы лучше выбрали то, что лучше. А лучшее – это жизнь, которой управляет Бог. Это самое лучшее. Пусть Господь благословит.
Спасибо, Сергей. И я думаю, знаешь, мы с тобой забыли еще одну категорию людей, которым тоже, я думаю, нужно оставить пожелание. Это все-таки сотрудники администрации, потому что их работа непосредственно связана с людьми, отбывающими наказание. И Евангелие Христово, я думаю, оно в полной мере относится также и к ним.
Это вообще, это мне очень, я замечательно, что я всегда дружу с сотрудниками, всегда дружу, мы всегда взаимопонимание находим. Почему? Потому что мы понимаем, что мы делаем одну работу, в чем она заключается, Бог их поставил так делать, Господь нас пектись о душах. Но мы должны совместно, и должны, ну как, не то, что должны, мы понимаем, вот с кем я сотрудничаю, мы все понимаем прекрасно, что мы делаем, потому что однажды мне начальник колонии одной сказал, говорит, если я одному заключенному помог стать человеком, я не напрасно прожил жизнь. И мое пожелание, чтобы мы жизнь не напрасно прожили, были вместе, потому что Бог нам доверил, вам такую работу, тех людей, нам, пектись о душам, а вместе, чтобы человек полноценно жил и туда не возвращался. И мое пожелание, конечно, трудиться вместе.
Спасибо, Сергей. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацка Рязанской области. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. Запишите наш адрес, по которому вы можете написать в том числе и Сергею. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Да благословит вас Господь, и мы молимся об всех вас, чтобы Господь дал, открыл вам глаза, уши и сердце. Пусть Господь вас благословит. Аминь.
Аминь.